Я сегодня хотел продолжать по Иоанну. Ну, по милости Бога, мне кажется, тема все равно касается Рождества. Раз многие из нас болели на тот Рождество, мы решили сегодня пить все, что мы приготовили. Поэтому у нас так получилось, что мы еще вспоминаем этот праздник. И она продлилась на 2 недели, не только на 1. В прошлый раз мы смотрели, как Иисус исцелил человека, который болел 38 лет и попал в кучу неприятностей из-за того, что он это сделал в воскресенье, ну, то есть в субботу. Сегодня мы видим его ответ, его защита. Но здесь он говорит много о себе и о своем отношении к Отцу. И это очень важное место Писания. Она, может быть, кажется непрактична. Она не касается практических моментов нашей христианской жизни. Но на самом деле истина самая практичная для нашей христианской жизни. Чем больше мы убеждаемся в истине, тем легче нам жить в христианской жизни. И даже те места Писания, которые говорят больше о каких-то истинах небесных, которые, может быть, не касаются нашей повседневной жизни, они имеют большое влияние на самом деле на нашу жизнь, как она происходит каждый день. Давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна с 5 главы, с 17 стиха по 30 стих. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его, иудеи, за то, что он не только нарушил субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себе равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которой все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творящие добро в воскресение жизни и делающие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен. Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Этот отрывок многократно показывает на равенство Сына с Отцом. И здесь шесть заявлений об этом равенстве, равенство собственном в самом себе, равенство в делах, равенство в знании, равенство в силе и суверенитет, равенство в суде и в чести. Здесь громкие заявления от Иисуса Христа, что Он есть Бог. В каждой сфере, в каждом аспекте равно Богу. И в то же время мы видим здесь их отношения. Хотя они равны, Сын всегда подчиняется Отцу. Сын всегда следует за Отцом. И в прошлый раз мы видели, как евреи были в гневе от того, что Иисус смел разрушить их традиции, что Он исцелил человека в субботу. И еще больше они разозлились от того, как Он защищал себя. Иисус говорил: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И Он называет Бог не только Отца, но мой Отец. И это евреи, об этом написано здесь, они ясно поняли, что Он делает себе ровным Богом. Он говорил о том, что мы одни, одна семья с Богом Отцом. Они обвиняли Его в богохульстве, потому что Он сделал себя равным Богу. Обвиняли Его, потому что они считали, что это неправильно. Но на самом деле это было правда. И то, в чем они обвиняли Его, они сами совершили. Потому что они не признали в Нем Бога. Потому что они злословили Его, и этим они злословили Бога. В 19 стихе написано: «Но это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». То есть Он говорит: я делаю только то, что Отец делает. Если вы обвиняете Меня в том, что Я нарушаю субботу, то вы обвиняете Его. Если вы критикуете Меня, тогда вы критикуете Его. Он говорит о равенстве в делах. Наши дела едины. Мы делаем те же дела. Сын ничего не может творить сам от себя. Но в то же время Он творит. А что творит Он, то есть Отец, то и Сын творит так же. Сын может делать все, что делает Отец, но Он не действует от себя. Проблема не в том, что Он не имеет та сила, которая есть у Отца. Он имеет та сила. Он имеет те возможности, что есть у Бога Отца. Он равен Богу. Он есть Бог. Но Он не действует без разрешения, без воли Отца. Не потому, что не может, а потому что уважает. Из уважения Он не действует отдельно от Него. Из послушания Он не действует отдельно от Него. Есть полное равенство в силе и возможности у Отца и у Сына. Но всегда Он действует в смирении. Всегда Он действует в согласии с Отцом. В 20 стихе Иисус продолжает это объяснение, свое оправдание. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Я извиняюсь, что обращаю внимание на грамматику. Может быть, вы думали, что оставили это все в школе, это все позади, но для того, чтобы понимать любую речь, нам нужно понять, Что за грамматика? Что хочет автор сказать? Отец любит Сына. Здесь несовершенный вид. То есть действие не окончился. Действие продолжающаяся, настоящее время, она и сейчас действует, она шла как бы с прошлого, эта любовь, и она действует сейчас и продолжает свое действие. Это есть отношение, постоянное отношение между отцом и сыном. Вот это и есть природа Троицы. Три отдельные лица, ипостаси, говорят, но один, которые живут вместе и между собой вот эти отношения любви. И любовь в библейском смысле не только, как вот сейчас принято, теплые какие-то эмоции, какие-то чувства, которые в наши сердца. Очень часто вот эти теплые чувства, я бы сказал, в современном определении любви, это эгоизм. Это все связано с нами, о том, как мы чувствуем себя. Когда мы говорим «любовь прошла», говорят о том, что чувства прошли. А библейское понимание любви больше. Библейское понимание любви – это когда мы ищем благо для другого человека. Мы ищем, что лучше для другого. Любовь – это и действие, которое направлено на благо другого человека. Здесь ничего общего с эгоизмом нету. Как раз любовь – это те моменты, когда мы забываем о себе и думаем только о другом человеке, о том, что лучше для него. Отец любит сына. И он показывает ему все. Опять, несовершенный вид, настоящее время. Отец постоянно показывает ему все. Здесь равенство знания. Сын знает то, что знает отец. Бог как бы говорит: в моей любви к своему сыну я показываю ему все. И все, что он видит, то он тоже делает. Христос не живет не неведение. Он не поступает, не понимая воли Бога. Он знает. Все отец открыл ему. И там, где совершенная любовь, есть совершенное доверие и совершенная открытость. Когда Библия говорит нам, что Бог есть любовь, то мы видим вот эту реальность за этими словами, что Бог Троица. Внутри себе есть даже отношение любви. Когда мы говорим о том, что Бог есть любовь, мы не просто олицетворяем вот это качество в его личности. Но когда мы говорим, что Бог есть любовь, мы можем говорить о Троице, где есть внутри себе отношение любви. Это сила, которая действует во всем, что он делает. Теперь подумайте на минуту, что это означало для Иисуса оставлять это непрерывное общение, этой ближайшей связи любви, которая существует внутри Троицы. Что это означало для Иисуса оставлять это и родиться на этой земле? Стать человеком, даже беспомощным ребенком. Но он прошел и дальше. Он взял на себе наши грехи так, чтобы на какой-то степени даже был разрыв с отцом. Разрыв в этом непрерывное общение любви. Когда наши грехи затмили, закрывали общение с отцом. Они не могли прикрыть полностью. Но помните слова Иисуса: почему меня оставили? Он чувствовал это расстояние от Бога. Расстояние, которое мы понимаем это, потому что мы живем с этим. Но у нас никогда не было такая близость отношения, как и у Иисуса было. Но он это оставлял, чтобы родиться на этой земле. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Может быть, ребенок из любящей семьи, который, не знаю, впоследствии какого-то аварии, трагедии, попадает в детский дом. И все, к чему он привык, что вот рядом есть мама, папа, братья и сестры, которые любят его, которые окружают его любовью, все вот этого не стало вдруг. И он в каком-то жестоком мире, где надо выживать. Или как, может быть, наши отцы в вере в России, где брали мужа и посадили в тюрьму за свою веру. Муж, который был глава любящей семьи, который опять был окружен любовью, который жил в отношении понимания любви. И вдруг в один миг под допросом все нападают на него, все досаждают его. Представьте оставить небо и совершенное отношение любви и пойти на расстояние, хоть на какое-то расстояние, отделиться от этого. Это то, что стоило отца отпускать своего сына. Это то, что стоил сын оставлять не местного дома и оплощаться в человеческом теле. И в конце вот этого стиха, который говорится о любви, Иисус добавляет такие слова: «И покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Больше исцеления человека, который 38 лет болел без надежды. Он говорит: «Бог будет делать через меня еще больше. Я буду делать вот эти дела, которые он приготовил». Он говорит этим евреям: пока вы еще ничего не увидели. Незадолго после этого он воскресил Лазаря из мертвых. Через какое-то время он сам воскрес из мертвых и вознесся на небо. Здесь тоже то, что он говорит о том, что будет еще больше дела. Говорится о том, что вот дальше идут в этих стихах, что сын имеет право давать жизни. Вы увидите, как сын даст жизни мертвым. Вы увидите, как сын осудит мир. Отец и сын равны, но сын всегда в подчинении отцу. Не потому, что он меньше, а потому, что любит. Потому что живет в послушании, это его роль. Так что мы видим единство отца и сына в их личности. Мы видим единство в их делах. Мы видим их единство в своем знании. И 21 стих мы видим единство в силе и суверенитете. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет кого хочет. Те, которые слышали Иисуса, они бы не спорили с тем, что Бог Отец может дать жизнь. Они вспоминали, как и мы можем вспоминать начало, когда Бог брал прах земли и вдунул в него жизнь, оживил человека. Бог несколькими словами оживил всего, что есть вокруг нас. Для евреев гораздо труднее услышать от Иисуса, что Он может дать жизнь, что сын оживляет кого хочет. И не совсем ясно, он говорит здесь о духовной жизни или о физической жизни, но мы знаем, что Иисус дает и физической жизни, и духовной жизни. Мне понравилось замечание МакАртура про то, как Иисус вызывал Лазаря из могилы. Он был мертв 3 дня. Иисус звал его по имени. МакАртур думает об этом. Говорит, почему он звал его по имени? Потому что если бы он просто звал, чтобы мертвые воскресили, то каждый мертвый человек на этом земле бы воскрес из мертвых. Такую силу он имел. Такую оживительную силу в Иисусе Христе. Если бы он просто звал, чтобы тогда каждый мертвый бы воскрес. А так было время только для Лазаря. Время других и наступит. И мы читаем об этом. Наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и зайдут. Это не сила человека, это не сила ангела и какого-то духовного существа. Это глас Бога, который вызывает мертвых в жизни. Люди, которые тысячелетиями лежат в гробах, от них уже ничего не осталось. Но по голосу Сына Бога они воскреснут из мертвых. Это сила Сына. Нельзя сказать, что Он не Бог. Так что Иисус имеет силу и жизни, и смерти. Есть маленькие замечания, как в 21 стихе, в конце написано, Сын оживляет кого хочет. То есть мы видим здесь совершенно единство между волей Отца и волей Сына. А Сын действует по воле Своей. Кого хочет, Он воскреснет. Но это никогда не в разрыве, никогда не в противоречии с волей Отцом. Еще одно свидетельство к равенству Сына и Отца – это сила судить, право судить, которое дано Сыну. В 22 стихе написано, ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Евреи опять ожидали, что Отец судит их. Они знали, что предстоит суд. Но у них не было понятия, что Мессия будет произвести этот суд. И практически здесь еще одно заявление о своем божественном природе. Здесь даже дается причина, почему именно Сын будет судить. И написано, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. То есть поклонение Сыну – это и есть поклонение Отцу. Сын продвигает Отца, Отец продвигает Сына. Они неразрывны. И не чтить Иисуса, как евреи в тот момент делали, это означало не читать, не почитать Отца. Это очень серьезно было. Преступление, при том, что они обвиняли его в том, что он богохульствует. Иисусу дано силу, права судить, чтобы все признали его, чтобы все видели его славу, чтобы все оценили его. Очень напоминает вот этот отрывок из второй главы послания к Филиппийцам. Написано, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподных, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. То есть Отец прославляется, когда Сын прославляется. Отец продвигает его, чтобы его имя было выше всякого имени. И написано, что каждый будет склонять свое колено перед ним, и каждый язык будет признавать его. Хотят это они или нет? Признали ли они это в этом мире на спасение или нет? После смерти каждый будет вынужден признать реальность, как она есть. Признать величие Иисуса Христа. И мы видим, насколько тесно связаны Отец и Сын в этих отношениях любви и подчинения. И опять нам нужно остановиться и дивиться. Дивиться, что Бог отдал своего Сына умереть на кресте даже не для тех, которые любили Его. А в Библии написано, что Бог доказывает свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он пришел, зная, что здесь Он не найдет понимания и любви от всех. Но Ему придется пережить и презрение, и ненависть, и открытую агрессию. Но даже зная это, Он пришел и Он умер за нас. Бог не судит человека, не осуждает человека без причины. Человечество ушло от Бога. Мы отделены от Бога своим грехом. Написано в Библии: возмездие за грех – смерть. То есть наш грех отделил нас от Бога, потому что Он совершенен и беспорочен, а мы нет. Нельзя допускать в чистое нечисть. Я много ходил в больницу в последнее время своим пальцем. А заметил, насколько они осторожно одевают эти перчатки, насколько они осторожно берут все из, не помню, как называется, автоклав, где стерилизируется все. Потому что если случайно вот дотрогаться к этого, то моментально бактерии переходят от рук. Моментально бактерии переходят из нечистого на чистое. И все, что стерилизировано, нельзя ни на секунду, ни в чем не прикасаться к тому, что не стерилизировано. Эти вещи должны быть совершенно отдельно друг от друга, не пересекая, не дотрагивая. Бог имеет такая чистота, что нельзя туда зараза греха допускать. Ни в чем Бог не может просто закрыть свои глаза и сказать, что да, я знаю, что вы все грешны, ну ладно, это не имеет значения. Был бы Бог такой, Он мог бы это допускать. Но если Бог есть Бог, то Он абсолют. Он не на 99% святой, а на 100%. Нет в Нем никакого порока. Никакой изъяна. Все совершенство. Поэтому Он не может терпеть наш грех. И мы осуждены. И что мы могли бы сказать Богу, если прийти на суд? Как мы могли бы оправдать себе? Кто из нас никогда не согрешил намеренно? Ладно, случайно, не знал, сделал. А кто из нас намеренно не согрешил, зная, что мы делаем, это неправильно? Или зная, что то, что мы не делаем, мы должны были делать? Мы не могли оправдаться перед Богом. Лучше обычно, что мы можем, это сказать, что ну я хотя бы лучше, чем вот этого. Всегда мы можем найти какого-то вот этого, чтобы быть лучше, хотя бы кого-то лучше. Но Бог – это абсолют. Для Него не важно, лучше кого-то или хуже кого-то. Для Него важно, согрешил и не согрешил. Мы отделены от Бога своим грехом. И если ничего не делать, то мы так и умрем. В отделении от Бога в своих грехах, и мы попадем в ад. Но слава Ему! Что-то было сделано. Иисус говорит об этом. Слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. То есть есть надежда. Если слушать слова Иисуса Христа, если верить в Бога, который послал Его, мы можем иметь жизнь вечную. Для этого Иисус пришел, чтобы через веру в Него мы могли бы иметь жизнь и надежду. Иисус говорит, даже и в тот момент они перешли от смерти в жизнь. Даже своим врагам, даже тем евреям, которые критиковали Его, которые не принимали Его как Бог, Он говорит об этом. Он предлагает это обещание спасения. Кто-то, один из комментаторов, писал про этого стиха, что мы не должны принимать этот стих просто как заявление о реальности, как факт. Это и есть факт. Но все, которые слышат и верят, имеют жизнь вечную. Эти слова, они являются приглашением. Это призыв, чтобы услышать слова Иисуса, чтобы делать шаг веры к Нему. Это не просто сухая теория. Это призыв избегать суд и довериться Спасителю. Так что первая причина, которую Иисус дает, почему Сын будет судить, почему Иисус будет судить, чтобы все отдали честь Ему, чтобы все признали Его. Но в 27 стихе есть еще и вторая причина. Написано, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Мы могли понять это тем, что Иисус был человеком, поэтому Он имеет право судить. Он жил, как мы, как человек. Он имел все возможности согрешить, что мы имеем, но не согрешил. Поэтому Он имеет моральное право судить нас. Послание к евреям написано, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощи наши, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. То есть все искушения он пережил, но он не согрешил. Или мы можем по-другому понять эти слова. Мы можем понять это как намек на Даниил. А в Данииле мы находим вот это высказывание о Сыне Человека, который Иисус так любил. Так часто употреблял о себе. В Даниил, книга Даниил, пророка Даниил, 7 глава, 14 стих, написано вот так про Сын Человеческий. «А Ему дано власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Вот что написано про Сына Человеческого в Даниила. Мне кажется, такому человеку судить всего мира не чуждо, не удивительно, что суд передан в его руках. И я думаю, это лучше подходит с тем, что идет дальше, где говорится о том, что именно его голос, именно голос Сына, который зовет и мертвых восстанет. Текст много говорит о равенстве отца и сына. Но также мы видим здесь четко вот этой разной роли, что сын всегда идет за отцом, отец всегда ведет сына. И в 30 стихе мы читаем, я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воля пославшего меня Отца. То есть Отец отдает суд Сыну, но Сын судит по принципам, по воле Отца. Насколько все перемешано, что трудно вот одного от другого отделить. Но тем не менее мы увидим вот эти разные роли. Но также мы увидим вот эту зависимость, вот это взаимодействие, взаимную любовь и зависимость от Отца и Сына. Может быть, нам кажется, что в этом отрывке много голой теории, ничего практического для нашего христианского жизни. Но, братья и сестры, я хочу вас убедить в обратном. Я хочу, чтобы вы понимали, что нам нужны эти отрывки. Нам нужно задуматься над ними. Нам нужно понять отношения сына и отец, чтобы понять, настолько дорого это стоило ему стать человеком, быть на земле. Настолько дорого это стоило ему умереть и быть отделен от отца. Наша самая большая нужда, чтобы наши сердца возгорели вот этими истинами, чтобы мы действительно дивились тем, что он сделал, тем, что он родился на этой земле, тем, что он умер на кресте, чтобы мы могли бы понять хотя бы немножко, вот сколько это стоило ему, потому что тогда наши сердца наполняются благодарностью. Тогда наша христианская жизнь — это не просто вот долг, это не просто механический, вот я делаю то, что правильно, я стремлюсь к этому, я стараюсь поступать правильно. А тогда это дело в наше сердце, где и подключены наши эмоции, где наши сердца наполняются благодарностью. И мы видим вокруг себя везде вот благодать, мы видим вокруг себя его дары. Когда мы начинаем понять его любовь, эмоционально пережить его любовь, тогда у нас есть сила любить других, которые вокруг нас. Написано, что мы любим, потому что он первый возлюбил нас. Когда мы начинаем понимать, сколько это стоило ему, чтобы простить нас, тогда мы готовы в своей очереди простить тех, которые согрешили против нас. Когда мы видим красоту и славу вот этой Троицы, мы хотим говорить об этом. Мы хотим говорить всем, чтобы весь мир знал его величие. Когда мы каждый день приходим к Богу, мы берем его слово, мы читаем, мы снова вспоминаем, почему мы верующие. Почему мы идем за Него? Такие отрывки, где мы видим учение, когда мы видим истину небесную, которая не открыта человеку, которую мы не можем исследовать и самому достигать. Они только открываются нам от Бога. Только по прямой откровению Бог открывает себя в Слове Своем. Но наша ответственность — брать и читать. И читать до сих пор, пока наши сердца снова не радуются. Читать до тех пор, пока мы снова не зарядились силой, чтобы жить еще один день, следуя за Ним. Читать до тех пор, пока наши сердца не настолько нагрелись, что грех кажется для нас какой-то бледный, непривлекательный, слабый. По сравнению с красотой, силой и величием, которое мы находим вот здесь, в Писании. Пока мы не понимаем, что наша главная ценность — это Христа. Вот для чего даны нам такие отрывки, где Бог открывает себе. Может быть, это теория, но это очень практично. Это практично, когда мы задумаемся, когда мы размышляем, когда мы потихонечку начинаем вникать в славу, которая здесь сокрыта. Сегодня мы увидели объявление Иисуса о своем единстве с Отцом, о своем божественности. Пусть это поможет нам задуматься о его любви к нам, о том, сколько стоило ему стать человеком, и сколько стоило ему потерпеть крест. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за это истину. Я благодарю Тебя за Твою любовь, которая открывается здесь, в каждом заявлении. Помоги нам понять, Господь. И помоги нам понять, Господь, настолько Ты нас благословил. Настолько Ты и включаешь нас в этой Троице любви. Насколько Твоя любовь и на нас распространяется. Помоги, Господь, нам действительно ценить все, что Ты сделал для нас. И пусть это будет мотивация для нас, чтобы также благословить тех, которые вокруг нас. Помоги нам в этом, Господь, мы просим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.